Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
В Новый год в ваш дом может прийти не только Дед Мороз с подарками. Туда, к сожалению, могут заявиться некие неприятные люди, которые намерены не принести вам что-нибудь, а наоборот унести — квартирные воры. Как сделать праздник максимально безопасным, об этом нам сегодня расскажет начальник вневедомственной охраны Управления Росгвардии Евгений Спиридонов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, новогодние праздники, они, конечно же, сопряжены с тем, что многие наши граждане уезжают далеко за пределы Воронежской области и достаточно длительное время, так называемые новогодние каникулы. И именно это время как раз является, наверное, расцветом для злоумышленников, которые хотят нечестным путем заработать себе на жизнь.
Как они узнают, что людей нет дома?
Способы различные, но, в принципе, стандартно, что было раньше, что и сейчас. Это, как правило, та квартира, которая находится под прицелом, за ней наблюдают в течение недели или там 2-3 дней. Это и почта, не вынутая из почтовых ящиков. Это и свет, который как бы не загорается в вечернее время. Ну и иные как бы моменты. То есть видят, что да, если заходят в квартиру, какие-то следы проживания обязательно остаются.
Недавно был на пресс-конференции начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель, и он посоветовал: если вы уезжаете на новогодние праздники, предупредите об этом соседей, чтобы, если что-то заискрило, они знали, никого нет дома, там, если кого-то начало заливать, да, чтобы знали, никого нет дома, туда нужно прийти. Вот насколько этот совет правильный с точки зрения полиции? Нужно ли кому-то рассказывать, что тебя дома не будет?
Конечно же, рекомендация очень хорошая, и, на мой взгляд, необходимо именно применительно ей руководствоваться только с хорошими соседями, поскольку, если вы их хорошо знаете, несомненно, можете попросить элементарные вещи, ту же почту достать из почтового ящика, да. Может быть, даже есть соседи, которые хорошо друг друга знают, которые заходят спокойно в вашу квартиру, включают свет, то есть делают имитацию, что вы проживаете, вы далеко не уехали.
Евгений Вячеславович, вот мы немного уже коснулись квартирных краж. Как много сейчас вот этих случаев? Или все-таки кражи – это такая вот история из 90-х?
Нет, это не история 90-х. Их достаточно много. Ну, в день 1, 2, 3 кражи – это обязательно происходит на территории города Воронежа, Воронежской области.
Кто эти люди, которые залезают в наши дома и квартиры? Все-таки это некие спецагенты с какими-нибудь суперотмычками, суперпримочками, или же это наркоманы с монтировками? Кто они?
Вы знаете, градуировать крайне тяжело этих людей по одной простой причине. Бывают и те, и другие. Но сейчас с ростом технического прогресса преступники стали все более квалифицированными, используют в своих злодействиях современные технические средства, позволяющие практически беспрепятственно попадать в любое жилье, в любой дом.
Давайте вспомним, может быть, какой-то конкретный случай. Самый квалифицированный вор, который вам попадался в вашей практике, самый, скажем так, внимательно настроенный к своей работе.
Вы знаете, квалификацию тоже тяжело градуировать, поскольку как отнести, например, альпинистское снаряжение, когда человек спускается с крыши 9-этажного дома на 4-5 этаж. Вот, казалось бы, это не первый, не последний этажи, да, которые наиболее доступны с точки зрения преступных посягательств для злоумышленников. Сейчас достаточно, еще раз говорю, тоже альпинистское снаряжение позволяет спуститься на 4-й этаж и беспрепятственно попасть, с учетом, что пластиковые окна у нас достаточно легко открываются. То есть они вскрываются обыкновенно монтировкой.
По-моему, мы сейчас даем инструкцию не совсем хорошим людям. Какой способ краж все-таки наиболее частый? Подбирают ключи или же взламывают, или же, как вы сказали, через окна попадают в квартиру?
Это различный букет, начиная от, как вы говорите, подбора ключей и до проникновений через окна. Как правило, это балконы. Зачастую страдают балконы.
В общем, нет такого, что какой-то способ преобладает прям значительно-значительно?
Нет, абсолютно нет.
Евгений Вячеславович, ну, может быть, еще о каких-то случаях поговорим с места происшествия. Вот вы выехали, увидели там вора, который несет огромную плазму или выносит стиральную машинку. Что приходится видеть?
И он с вами здоровается, да?
Да, и такой говорит: здравствуйте, ну, пошел.
Вы знаете, сотрудники полиции изначально квалифицированно подготовлены к действиям в экстремальных ситуациях. Экстремальными ситуациями мы как раз и предполагаем выезд на предполагаемое место совершения преступления. Выдвигаясь туда, нашим сотрудникам уже поступает первоначальная информация, так называемая вводная задача, то есть что происходит на объекте, что это, квартира, на каком этаже находится, какой подъезд. То есть сотрудник, прибывая по месту, уже начинает владеть обстановкой. То есть мы говорим о таком понятии, как длительная охрана. Это тоже немаловажно. То есть как раз мы и говорили, что новогодние праздники, люди уезжают на 10-14 дней. То есть мы понимаем, что изначально в этой квартире никого не должно было быть. И вот если мы видим, что из этой квартиры или рядом с этой квартирой находятся посторонние лица, все эти их движения ограничиваются в рамках закона и выясняются, кто это люди, зачем они здесь. Если что-то мы понимаем неладное, незамедлительно этот человек доставляется в ближайший отдел полиции.
Ну, расскажите какой-нибудь конкретный случай, когда, может быть, вор попытался оказать сопротивление, когда он попытался скрыться.
Ну вот смотрите, недавний случай с 12 на 13 ноября 2018 года. На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревог сохраняемого объекта, расположенного в селе Новоусмань, Воронежской области. Сотрудники неведомственной охраны в течение одной минуты прибыли на место происшествия. В ходе осмотра торговой точки росгвардейцы обнаружили нарушение целостности входной двери и заметили неизвестного, который хотел покинуть помещение. Злоумышленник попытался оказать физическое сопротивление, однако скрыться ему не удалось.
Как это было? Он кинулся с голыми руками или же там что-то схватил, подручный предмет какой-то?
Абсолютно правильно. Есть и подручные предметы, есть и, как вы говорите, с голыми руками. К сожалению, есть и различные виды оружия.
Евгений Вячеславович, ну вот мы уже сказали, что примерно в Воронеже происходит 1-3 квартирные кражи. Когда мы рассматриваем период праздников, там насколько увеличивается эта частота? И увеличивается ли она?
Ну, трудно сказать по статистике. Все же, это, как бы мы понимаем, злоумышленники работают по своей программе, по своему плану. Но действительно, именно выходные и новогодние праздники, тем более, они подразумевают всплеск преступности, и эти кражи, да, в 2-3 раза увеличиваются.
Давайте представим, что мы соседи, которые заподозрили в квартире, которая рядом с нами находится, что-то неладное происходит. Какие должны быть наши действия? Надо ли нам что-то предпринимать самим, попытаться там захлопнуть эту дверь, чтобы злоумышленники остались внутри? Или
просто сразу звонить там 02? Да. Что делать?
Я думаю, конечно же, не стоит увеличивать свои силы, поскольку преступники это все-таки не только технически грамотные, оснащены, они и достаточно физически развиты зачастую. Поэтому, конечно же, необходимо вызвать специализированные наряды. 02 – ближайший отдел полиции получит эту информацию и на место происшествия выйдут.
Ну а что касается запоминания примет, что ли, если мы увидели, например, в глазок двери воришек, на что обратить внимание? Ведь наверняка это просто темная одежда, да? И когда вас потом полицейский спросит, как они выглядели,
ничего не вспомнишь.
Были какие-то люди в черном?
Хороший очень вопрос. Как правило, да, действительно, черная куртка, черные брюки, черные ботинки, черная шапка или черный капюшон, как правило. Но постараться максимально обратить внимание, возможно, что-то он в руках несет, какую-то сумку приметную. Возможно, та же черная куртка имеет тоже особые приметы. Может быть, где-то она порвана, может быть, какая-то есть этикетка. То, на что можно обратить внимание при патрулировании улиц. Поверьте, когда идет розыск преступников,
каждая деталь как бы важна, да?
Да, каждая деталь важна. И, конечно же, все эти детали отрабатываются. Люди доставляются в отделы полиции, даже если просто он схож по приметам. Выясняются обстоятельства. Если человек не причастен к совершению преступления, его отпускают. Если же причастен, его задерживают.
Давайте сейчас на этом прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Сегодня у нас в гостях начальник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Воронежской области Евгений Спиридонов.
Обсуждаем безопасный Новый год, обсуждаем квартирные кражи и как их не допустить. Давайте поговорим, наконец, о защите. Какая должна быть дверь в квартире? Какими должны быть замки? Сколько их должно было быть? Может быть, чем больше дверей и чем больше замков, тем лучше? Или это не всегда работает?
Конечно же, есть такое хорошее понятие «мой дом, моя крепость». Конечно же, надо принять определенные меры для того, чтобы защитить свое имущество. То, что касается двери, на сегодняшний день однозначно это должна быть металлическая дверь. Однозначно в двери должно быть не менее 2 замков различной конфигурации. Это не позволит преступнику в максимально быстрое и короткое время вскрыть 2 разнотипных замка.
Есть такое мнение, что потенциальные злоумышленники могут обратить внимание. Очень уж хорошая здесь дверь, очень уж качественная, очень уж много замков. Наверное, есть что охранять, наверное, мы туда все-таки полезем. Насколько это справедливо?
Очень справедливо. В первую очередь обращается внимание, конечно, если мы говорим о частном доме, на его роскошность. Если мы говорим о квартире, как раз, наверное, входная дверь является визитной карточкой этой квартиры. Конечно же, вы правы здесь, да.
Ну, то есть слишком броско она не должна быть. Как-то.
Такая неприметная железная дверь с двумя замками.
Ну, это каждый должен сам выбирать, конечно же. Но да, мы бы... Хорошая металлическая дверь, потому что на самом деле у нас сейчас много некачественных дверей. Это тонкое железо. Мы часто сталкивались в своей работе с тем, что такие двери вскрываются просто обыкновенным консервным ножом. То есть это должна быть добротная, хорошая металлическая дверь.
А могли бы вы еще обозначить какие-то его характеристики особенные, с которыми вы могли бы вот прям прийти в магазин и сказать, нам сам представитель Росгвардии посоветовал вот особую дверь, вот с этими характеристиками?
На самом деле все эти двери градуируются по классу. Очень хорошо вам расскажут специалисты именно производства дверей, потому что есть так называемые бронированные двери, есть взломостойкие двери обыкновенно, а есть просто межкомнатные двери. Поэтому это опять надо полагаться на свои пожелания, на конфигурацию, размеры, структуру. Но в любом случае железо должно быть, ну, как минимум 2-3 и более миллиметров. Должно быть это не однослойная металлическая дверь, а двухслойная. То есть мы понимаем, из двух полотен.
Хорошо, помимо металлической двери, чем еще нужно обезопасить свое жилище?
Ну, вы знаете, если это касается это первых и последних этажей, это обязательно на окнах должны быть рольставни или решетки. То есть данные элементы тоже не позволяют беспрепятственно попасть в ваше жилье. Что касается иных этажей, ну, опять же, мы понимаем, если второй и третий этаж, сейчас очень часто к домам пристраивают магазины, какие-то павильоны. То есть если мы понимаем, что ваш балкон сопряжен с крышей павильона, то это тоже очень доступно для злоумышленников. Попасть на крышу любого павильона достаточно быстро и просто можно путем приставной лестницы. Поэтому тут надо смотреть именно за особенности расположения вашей квартиры. Какой это этаж? Но если мы говорим это о пятых, шестых, седьмых этажах и выше, конечно же, это входная дверь.
Еще одно мнение, которое часто я слышу в бытовых разговорах. Какие бы ни были замки, какие бы ни были двери, какие бы ни были решетки на окнах, все равно, если попадется грамотный специалист, они станут препятствием максимум на лишние 5 минут. Насколько это справедливо? Есть ли сегодня вообще такие системы механического характера, которые могут защищать?
Да, действительно, это очень справедливо. Защита имущества может обеспечиться только, наверное, в комплексе. Комплекс – это мы говорим о технической укрепленности вашего жилья и, конечно, об оснащенности специальными средствами охраны.
Давайте продолжим эту тему. Что вы вкладываете в эту оснащенность специальных средств охраны?
Ну, специальные средства охраны – это те датчики, приборы, сигнализаторы, которые позволяют обнаружить любого правонарушителя в охраняемой зоне. То есть мы понимаем, что все эти средства охраны подключены к специализированным пультам, которые работают в круглосуточном режиме. То есть операторы контролируют состояние этих установленных средств сигнализации на каждом охраняемом объекте. В случае попадания правонарушителя в охраняемую зону поступает сигнал тревоги, который незамедлительно передается нарядам полиции и осуществляется выезд на место предполагаемого совершения преступления для выяснения его причины.
Хорошо, но вот что касается камер видеонаблюдения. Вот могу рассказать свой пример. У нас во дворе поставили две камеры с абсолютно разных концов дома. И я не понимаю, что вообще они снимают, кроме каких-то машин и каких-то людей, которые проходят
случайных,
мимо.
Да,
да, и здесь могут быть, могут быть абсолютно случайные люди, которые не живут в моем дворе, они просто идут туда мимо, дальше в частный сектор. И действительно ли здесь есть какая-то польза от этих камер?
Ну, вы знаете, мы сейчас говорим, затронулись системы безопасности, так называемые, да, к ним относятся, вот что мы и говорили, средства охраны, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа. Раз уж затронули тему про видеонаблюдение, действительно, сейчас очень широко во всех дворах, на всех жилых домах получила распространение установка камер видеонаблюдения. Вот вся та информация, которая, значит, считывается и записывается, все это где-то концентрируется на специальных тоже диспетчерских центрах. На самом деле, казалось бы, может быть, никчемное оборудование, но позволяет это оборудование достаточно много раскрывать преступлений, потому что есть моменты, когда по записям можно можно отследить, как часто человек подходил к этому дому. Потому что вы знаете, да, чтобы постоять под окнами, посмотреть, включался ли свет или нет, человек должен где-то находиться в близости с этими окнами. Соответственно, видеонаблюдение может как бы помочь, что этот человек на протяжении там, дня, двух, трех появлялся в условное время, например, вечернее время. Да? То есть, может быть, где-то он уже совершил какие-то промахи, которые позволят в дальнейшем, если совершена была кража, позволить его найти. Но это что, что мы говорим о видеонаблюдении. То, что мы говорим о системах охраны, которые располагаются непосредственно внутри вашей охраняемой квартиры или дома, это те средства, я еще раз подчеркиваю, которые позволяют уже отследить на этапе попадания правонарушителя в вашу квартиру.
Расскажите о самых необычных ложных срабатываниях. Кошка, соседская бабушка, которая зашла полить цветы, и вдруг через пару минут ее встречают у выхода сотрудники.
Вы знаете, на сегодняшний день самые современные средства, они технические охраны, они позволяют исключить максимально возможное количество этих ложных срабатываний. Вот вы говорите о кошках. Есть специальные датчики, которые не позволяют реагировать именно на мелкие животные. Это и кошки, может быть, и собаки достаточно большие. То есть они осуществляют мониторинг.
Именно на человека.
Да, именно человека, тот, который, конечно же, там не 5 килограмм весит, не 10, не 15, а уже достаточно, как бы, мы понимаем, что это человек попал в охраняемую зону.
Я представила такого маленького юркого воришку, которого и не отличишь от какой-нибудь крупнобойцовской собаки.
Вы знаете, если говорить об истории, действительно, вот сейчас вы говорите мелкого юркого, было очень много так называемых форточники, когда открывали форточку, и вот мелкие юрки попадали через форточку в квартиру. Сейчас момент этих форточек может быть, немножко ушел, потому что мы видим, да, сейчас современные пластиковые окна, они позволяют и проветривать, не открывать форчики, как ранее. Поэтому немножко, я говорю, сейчас совершенствуется система. А то, что касается необычных способов и ложных срабатываний, ну, еще раз подчеркиваю, как правило, они все исключены. Хотя есть такие моменты, как и оставили, например, открытое окно. Из-за движения штор или там колебаний срабатывают датчики, поступает ложный сигнал тревоги на пульт.
Сами жильцы будут ответственны за ложное срабатывание? Должны ли они будут какие-то деньги за это заплатить?
Да, действительно, предусмотрен штраф за ложный вызов специализированного наряда. Но, конечно же, еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это связано уже с откровенным неснятием квартиры с охраны. В других случаях индивидуальные подходы, и мы понимаем, что у людей есть тоже...
Право на ошибку, что ли?
Право на ошибку, абсолютно вы правы, да.
Угу. Евгений Вячеславович, если человек проник в чужой дом, да, если мы рассматриваем кражи, что чаще всего выносят, что забирают?
Вы знаете, зависит от того, куда он проник. Я еще раз подчеркиваю, что он достаточно грамотный. Если человек видит, что квартира находилась или находится под охраной, а это может как бы выясниться непосредственно внутри квартиры, и человек видит, что какие-то установлены датчики, да, в этом случае так называемый кражный рывок. Все, что он видит, ноутбук, может быть, какой-то там дорогой телефон, может быть, где-то кольца лежат в открытом доступе. То есть это называется кражный рывок. Если человек понимает, что он попал в неохраняемую квартиру, тогда у него поле деятельности, конечно, очень большое.
То есть может походить, погулять, посмотреть.
Вы знаете, выносили все из квартиры, вплоть до того, что даже и мебель.
Могли бы вы назвать места, в которые воры полезут первым делом? То есть такие традиционные наши тайники, которые на самом деле неэффективны, и наши ценности ни от кого не спрячут.
Преступники работают по старинке. Это платяные шкафы, это комоды. Открытые кисти, искусственные, да, руки, и на каждый палец одевают кольца, перстни, то есть радуют глаз. Эти, да, изделия. На самом деле они являются очень доступными для...
Ну, на самом видном месте такая.
Абсолютно правильно. То есть, конечно же, если то, что вам дорого, надо подальше от глаз.
Евгений Вячеславович, спасибо.
Спасибо большое. В канун нового 2019 года и Рождества Христова хочу поздравить всех с этими замечательными светлыми праздниками, пожелать мира, добра, крепкого здоровья и благополучия. Пусть наступающий год будет на редкость удачным и принесет только хорошие перемены, множество ярких и позитивных моментов. И чтобы ваше имущество всегда было цело, при вас и радовало вас.
Напомню, сегодня у нас в гостях был начальник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Воронежской области Евгений Спиридонов. Мы говорили с ним о том, как обезопасить свое жилище в период новогодних праздников. Сейчас мы прервемся и продолжим наш разговор через несколько минут.
Тема дня. Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Поговорили о том, как защитить свой дом от квартирных воров, а теперь поговорим о том, как защитить его от елочки. Елочка может представлять настоящую опасность, конечно, с точки зрения пожарных. Я уже упомянул о том, что побывал на пресс-конференции начальника главного управления МЧС по Воронежской области Александра Кошеля. Коснулись тем, посвященных безопасности в новогодние праздники, безопасности с точки зрения пожарных, подчеркну. И, конечно, на этой пресс-конференции начальник воронежских спасателей подвел итоги года. И итоги года, прямо скажу, неутешительные. 14 чрезвычайных ситуаций произошло в Воронеже в 2018 году, а в 2017 была всего одна. В 14 раз увеличилось количество чрезвычайных ситуаций. Мы можем об этом смело говорить.
Ну, давай добавим, что 9 ЧС техногенного характера, 4 природного, 1 биолого-социального характера. И, к сожалению, во всех этих несчастьях пострадали 35 человек и 14 погибло.
В число этих самых чрезвычайных ситуаций вошли разгерметизация газопровода в Кантемировском районе, весеннее половодье сразу в нескольких районах области, падение самолетов в Грибановском и Петропавловском районах, природный пожар на полигоне Погонова, обрушение пролетов моста в Терновском районе совсем недавнее, вспышка птичьего гриппа и сразу несколько дорожных аварий с большим числом пострадавших. Несчастья сыпались на Воронежскую область просто как из рога изобилия.
Стас, ну вот ты перечислил, и всех вот этих ЧС прям очень хорошо я помню весеннее половодье, потому что
мы на лодках плавали.
Потому что мы с тобой были в Калачеевском районе и в Новоусманском, мы видели, как тяжело, конечно, приходилось там людям, в каких условиях они жили, и, наверное, до сих пор они ремонтируют свои дома, хотя уже скоро на подходе новая весна.
Почему настолько выросло число чрезвычайных ситуаций? В большинстве случаев Александр Кошель связал каждую из этих ситуаций с человеческим фактором, как неудивительно, кстати. В частности, с безответственностью тех, кто должен был внимательно следить за безопасностью. Если мы ведем речь о дорожных авариях, соответственно, водители у нас не соблюдали скоростной режим и допускали другие нарушения. Если мы ведем речь о падениях самолетов, да, то, наверное, была ошибка либо со стороны летчиков, либо со стороны тех, кто следил за самолетами. Но если мы говорим про аварии на сетях, то тоже налицо халатность тех, кто должен был отвечать за сохранность, например, газопровода в Кантемировском районе.
Вот очень хотелось тебя перебить, но все-таки удержалась. Наверное, действительно, о халатности можно говорить и там в случае с обрушением моста в Терновском районе, да, потому что непонятным образом чего-то там его ремонтировали, не ремонтировали.
Допускали грузовики на него спокойно.
Грузовики по нему ездили, в итоге там все обрушилось, люди в больнице, одни до сих пор восстанавливаются, кто-то умер. Это, конечно, жуткая ситуация, поэтому, ну, не знаю, ну, вот невниманием я бы точно не рискнула назвать это, ну, прям налицо не то, что халатность, просто какое-то прям безобразие.
Не спеши, следователь разбирается в этой ситуации, если даже начальник главного управления МЧС по Воронежской области не стал здесь давать категоричную оценку, кто все-таки виноват, то и мы тоже не будем этого делать, прям жирную такую точку ставить, но наблюдениями с вами можем поделиться, да, действительно ситуация странная. Ну что еще меня немножко зацепило, то что, например, не все аварии можно явно связывать с человеческим фактором. Да, водитель где-то превысил скорость, где-то отличился своей невнимательностью, тем не менее,
погода,
нужно обратить внимание.
Погода, состояние дороги.
Да, состояние дорог. Освещенность дорог. Была ли дорога в этот момент убрана от снега, если мы говорим о зимних авариях? Почему-то вот эти все факторы, в том числе, например, состояние разметки дорожных знаков, зачастую не учитываются. Виноват водитель. Водитель не учел дорожные условия.
А не выдержал дистанцию.
Почему их не создали такими? Почему над этими дорожными условиями никто не поработал? Почему те, кто привел дорогу в такое состояние, не отвечают вместе с водителями за эти ДТП? Вот это большой вопрос, и, к сожалению, я не увидел, что на него как-то здесь обратили внимание. Человеческий фактор, да и все. Человеческого фактора нельзя избежать. Почему чрезвычайных ситуаций больше? Просто, ну, видимо, случайность. Видимо, люди стали в Воронежской области чуть менее внимательными. Предлагаю перейти все-таки к новогодней тематике. Ведь во время каникул пожарные переходят в режим повышенной готовности. Как рассказал нам Александр Кошель, число разнообразных пожаров и других неприятностей увеличивается, если там не во много раз, то в два раза точно. И, соответственно, с чем связаны главные опасности, предлагаю на это обратить особое внимание.
Ну, конечно, как отмечают специалисты, одна из самых частых причин пожаров в эти дни – это, как ни странно, неосторожность при курении в помещении.
Давайте послушаем, что по этому поводу рассказал сам Александр Кошель.
после употребления спиртных напитков, а мы прекрасно понимаем, что алкоголь он снижает ответственность граждан. Граждане начинают закуривать, соответственно, засыпают в этот момент, окурок падает на кровать, на подушку. Это, соответственно, либо пух, либо что-то с тех веществ, которые у нас производят сильное задымление. И в результате мы имеем даже пожары на площади 1 квадратный метр. То есть, сами понимаете, да, это большая подушка. Но в результате данного пожара могут погибнуть люди.
Тема дня.
Это был руководитель областного управления МЧС Александр Кошель. Отметим, что, по словам спасателей, осторожно стоит относиться не только к сигаретам, но и к алкоголю. Потому что, когда градус в крови превышает некие пределы, сразу начинается какая-то бравада, сразу начинается желание сказать «смотри, как я могу» и, соответственно, показать.
Стас, в тему вот совсем недавний случай. В час ночи житель Воронежа, непонятно совершенно зачем, вышел в одиночку на лед рядом с Адмиралтейской площадью и ушел под воду. Его спасло то, что он находился в зоне видимости пункта МЧС.
Действительно, если бы это произошло, не дай бог, в каком-нибудь месте, где спасателей бы рядом не оказалось, сложно представить последствия. Опять же, как нам рассказали спасатели, этот человек был не совсем трезв, и, видимо, он просто хотел перейти по льду водохранилище, но при условии того, что мост нормальный пешеходный мост совсем рядом, это выглядит как минимум странно.
Стас, ну что радует? На самом деле все Воронежское водохранилище, оно находится в зоне видимости спасателей, потому что камеры расставлены на таких точках, что, в принципе, охвата хватает на весь водоем. И, в принципе, если что-то случается именно на водохранилище, то очень большая вероятность того, что человека, скорее всего, спасут. Но тот момент, что люди в состоянии алкогольного опьянения совершенно себя не контролируют и могут начать вытворять, что попало. В тему хотела рассказать случай. Неофициально рассказали спасатели. Ситуация была такая. Двое парней, достаточно пьяные. В общем, наспор решили переплывать в водохранилище. Тоже была погода не совсем зима, но не очень тепло. И один из этих парней начал тонуть.
Что закономерно.
Вполне ожидаемо. Закономерно. Стас, но почему я стала говорить об этом? Потом, как выяснилось, через там третий круг знакомых, это были люди, которых я действительно их знаю. Я никогда бы не могла подумать, что эти люди рискнут и начнут заниматься вот такими глупостями. Поэтому от ситуаций подобных абсолютно никто не застрахован, и мы не знаем, что завтра придет в голову там человеку, который ходит рядом с нами, и, может быть, он решит заняться зимней рыбалкой или...
Что уже само по себе ведет к разнообразным чрезвычайностям. Кстати, спросили у Александра Кошеля, были ли в этом году случаи с автомобилями на льду, когда машины проваливаются под лед. К счастью, пока не было. Имею в виду за этот зимний сезон.
Ну, только начало зимы, поэтому...
Может быть, все еще впереди. У нас любители дрифта частенько появляются на льду и не всегда оттуда, к сожалению, выезжают. В Воронежской области было много таких случаев. Напомню, что законодательство, даже если не ошибаюсь, не региональное, а федеральное, полностью запрещает выезд на лед. Вот у нас в Воронежской области нет зимних дорог по льду. То есть у нас всегда везде присутствуют мосты, всегда везде можно добраться по асфальту. У нас не зона вблизи Иркутска, где, например, нужны эти самые дороги по льду. Поэтому как-нибудь обходимся без того, чтобы выезжать на своей машине на лед.
Ну, еще один важный такой момент накануне новогодних праздников. Это, конечно, символ самого Нового года. Это елочка. И, как рассказали спасатели, зачастую она становится причиной вызова спецслужб.
Нам прямо не сказали, какая все-таки елка горит лучше. Искусственная или живая, да, но ряд исследований провели на эту тему и к единому итогу не пришли. Обе горят хорошо, особенно если живая елочка постоит у вас дома несколько дней, как следует высохнет, то
вспыхнет мгновенно.
Гореть она будет очень хорошо, да. Давайте послушаем Александра Кошеля, он посоветовал воронежцам, как правильно ставить елочку.
И у нас в основном ели все стоят возле окон, а где окна, там, соответственно, шторы, там, соответственно, материал, который вызывает горение. Второй момент. Нельзя подкладывать под елочку ваты. Мы это делаем, я это помню прекрасно в детстве, да, показать снежок вокруг елочки, обложить ее, спрятать там механизм, на котором эта елочка стоит, игрушки сложить. Но опыт показывает, что у нас уже у всех практически на елках присутствуют гирлянды, а гирлянды они у нас, соответственно, используют для своей работы электричество, поэтому в случае короткого замыкания проводки на еле у нас произойдет, соответственно, опадание искр на вату, а вата, мы знаем, она, в принципе, сразу не загорится, Но если упустить момент, то с моментом ее, скажем так, тления мы можем получить большое задымление, в результате которого, опять же, можем получить трагические последствия.
Тема дня.
Как рассказал Александр Кошель, до сих пор многие воронежцы считают возможным украшать елочку настоящими горящими свечами. Конечно, идейка, прямо Серьезно? Скажем, так себе. Но я такого не встречал и у своих знакомых не встречал.
Я
не знаю, кто из слушателей, может быть, есть у вас такие знакомые. Все-таки скажите им, что это не лучший вариант, если вы, конечно, не хотите, чтобы вас поздравили под Новый год пожарные.
Что касается пиротехники, то в последние годы не так много каких-то неприятных случаев, связанных с ней. Видимо, люди как-то начинают серьезнее, внимательнее относиться к петардам и фейерверкам и, наверное, читают инструкцию до того, как начинают поджигать фитили.
Главное – покупать только сертифицированную пиротехнику и соблюдать все требования. Использовать на открытых площадках, не в лесных массивах, не во дворах многоэтажек, как многие у нас зачастую делают. И если вы почувствовали, что упаковка с пиротехникой сырела, лучше в сторону ее отложить и не использовать. Пожарные также рассказали о проверках воронежских продавцов пиротехники. Нашли ряд нарушений, но не сказал бы, чтобы эти нарушения были серьезными. Так что, по крайней мере, если верить нашим спасателям, не стоит ожидать ЧП подобных тому, что случилось в Петербурге, когда там большой-большой фейерверк устроен был на весь город, когда загорелся огромный склад пиротехники. У нас такого случиться не должно. У нас все проверено. Ну, а пока трижды постучим по дереву и понадеемся, что новогодние праздники пройдут спокойно не только для воронежцев, но и для спасателей, и для полицейских, для всех, кто обеспечивает нашу безопасность и, возможно, будет и в саму новогоднюю ночь охранять наш покой. Поздравляем с Новым годом всех наших слушателей и тех, кто в эту ночь будет отдыхать, и тех, кто будет работать.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.
Тема дня.